Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бои в Донецкой области продолжаются. Украина проводит мобилизацию. Допустимы ли разные мнения об участии в войне? 100 тысяч россиян потребовали ответа на вопрос, как бороться с нелегальным обогащением чиновников. Антизападные настроения в России достигли исторического максимума. Почему общественное мнение так подвержено влиянию пропаганды? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Продолжаются международные усилия с целью урегулировать кризис на востоке Украины. Сегодня министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока остается неясным, состоится ли 11 февраля в Минске встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. В пятницу на прошлой неделе президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель посетили Москву, чтобы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос урегулирования ситуации на Украине. Сегодня министр иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили расширенный санкционный список с именами российских граждан, воюющих в Донбассе сепаратистов. Реализация новых санкций, однако, отложена до 16 февраля. Ангела Меркель находится сейчас в Вашингтоне. Она обсуждает кризис в Донбассе с президентом США Бараком Обамой. Как полагают, в центре этих переговоров вопрос о том, будут ли западные страны поставлять оружие Украине. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ганноверская газета «Hannoverische Allgemeine Zeitung» пишет: «Смысл совместного обращения лидеров Германии и Франции к президенту Путину производит впечатление верного текста и тона. Суть их месседжа в следующем. Если ты позволишь себе на Украине дальнейшее нарушение норм международного права, то мы более жесткими санкциями подтолкнем твою экономику к пропасти даже ценой ущерба для экономики наших стран». Если же ты сделаешь шаги нам навстречу, мы предлагаем новые экономические перспективы и воспрепятствуем поставкам со стороны западного сообщества оружия на Украину. Но газета задается вопросом, действуют ли вообще экономические аргументы на российского президента. Выходящая в Карлсруэ газета «Badische Neuesten Nachrichten» пишет: «Хороший, плохой полицейский. Известнейшая, много раз описанная переговорная уловка, сыгранная парой переговорщиков. Эта метафора хорошо описывает разделение обязанностей между Ангелой Меркель и Бараком Обамой в конфликте с Путиным. Меркель поддерживает живой диалог с Кремлем, в то время как Белый дом оказывает необходимое давление, без которого Путина невозможно сбить с позиции и побудить к действиям в направлении разрядки напряженности». Во вчерашнем номере газеты «Süddeutsche Zeitung» можно было прочитать: «Похоже, что мысль о том, что США могут начать поставлять оборонительное оружие на Украину, все же увеличила готовность Кремля к переговорам. Отсюда вывод. Тот, кто полностью исключает поставки оружия, не способствует успеху дипломатии. Но тот, кто выступает за поставки оружия, не должен позволить себе думать, что речь идет только о Донбассе. Он должен видеть наперед пугающую опасность возможной эскалации конфликта за пределы Украины. Но и отказ от поставок оружия будет иметь последствия. Украина будет оставлена на волю, готовой к насилию России и ее понимание права на самооборону. Что же остается в итоге? Экономическое давление. И тот, кто выступает против поставок оружия и не хочет при этом бросить беспомощную Украину на произвол злой судьбы, должен как минимум быть готовым это экономическое давление радикально увеличить». Та же Süddeutsche Zeitung констатировала припадок бешенства американских сенаторов-республиканцев, называется имя Маккейна, в адрес Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Резкие высказывания касались также разногласий по поводу поставок оружия на Украину. Но поссорятся ли США и Европа по этому вопросу? Впечатление о публичной ссоре американских сенаторов с европейскими коллегами не сложилось у участника конференции в Мюнхене Фридриха Мерца, в прошлом влиятельного политика блока ХДС-ХСС, а ныне председателя общества «Атлантический мост».
Ich kann diesen Eindruck
Я не могу согласиться с описанием Зюдачи Цайтунг. Все скорее наоборот. В течение трехдневной конференции велись многочисленные, интенсивные, полные озабоченности и серьезных размышлений, дискуссии о положении на Украине, и я у всех американских партнеров по дискуссиям и обсуждениям видел прежде всего усилия сохранить, удержать общую решительную позицию Запада, конкретнее Евросоюза и США, в деле разрешения кризиса на Украине. Из этого вытекало общее желание как европейцев, так и американцев не допустить шагов, которые бы предположительно соответствовали интенсивному желанию Путина, а именно желанию расколоть западное сообщество. То, что существуют различия во мнениях и взглядах на, скажем, военную поддержку украинского правительства, ни для кого не секрет. Но даже такой политик, как Джон Маккейн, который накануне конференции в Мюнхене в нескольких интервью говорил в тоне, который мы сочли неприемлемым, даже он прилагал усилия по сглаживанию впечатления своих выступлений и всячески подчеркивал все, в чем Европа и США сходятся во мнениях. На Первом канале общественного телевидения ARD вчера прошло ток-шоу на эту тему, в котором приняли участие, в частности, бывший посол США в Германии Джон Корнблюм и генерал в отставке Харальд Куят, в прошлом генеральный инспектор Бундесвера. Хотя и в этой дискуссии были пикировки по линии Европа-США, в ней также доминировало понимание необходимости трансатлантического единства с одной стороны и диалога с Россией с другой. Причем генерал Куят к неудовольствию некоторых настаивал на открытом диалоге жесткого прагматического согласования интересов России и Европы, противовес часто практикуемому, по его мнению, европейскими политиками диалогу ценностей, то есть разговоры с позицией ценностей, принятых в западном обществе. При этом все участники дискуссии сочли маловероятным, что Обама, на которого есть в этом вопросе давление со стороны республиканцев, может принять решение о поставках оружия на Украину вопреки несогласию с этим Меркель и Оланда. Все участники дискуссии сошлись на том, что ожидают из Вашингтона как раз демонстрации единства, а один из выступавших вообще предположил, что Ангела Меркель пересекает океан с одной целью – показать Путину, что поставка американцами оружия президенту Порошенко – вполне реальная возможность. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Центральный американский телеканал NBC показал в своем воскресном информационном эфире интервью с государственным секретарем США Джоном Керри. Он недавно вновь побывал в Киеве, а затем принял участие в только что завершившейся международной конференции в Мюнхене. Ведущий телепередачи Meet the Press, встреча с прессой, вел беседу в жесткой полемической форме, в том числе и по вопросу о ситуации на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Вице-президент Байден, выступая на Мюнхенской конференции, осудил украинскую политику хозяина Кремля и обещал дополнительную помощь Украине. Когда Киев получит от США тяжелые вооружения? Я не хочу здесь конкретизировать, какую форму примет эта помощь, но обещаю, что она будет предоставлена. Путин сузил выбор, стоящий перед международным сообществом, до предела. Либо новые санкции, либо увеличение поставок Киеву. Наша преданность идеалам суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. При этом мы абсолютно четко осознаем, что военного решения конфликта на Украине быть не может. Задача наша состоит в том, чтобы побудить Путина принять эту точку зрения. Есть ли между США и Европой разногласия относительно урегулирования конфликта на востоке Украины? Джон Керри уверяет, что союзники занимают по этому вопросу единую позицию и тесно сотрудничают в оказании поддержки Киеву. Не совсем понятно, что имеет в виду госсекретарь под единой позицией, когда от информационных агентств приходят сообщения об усиливающихся расхождениях в подходе западных стран к преодолению украинского кризиса. Так, Германия и Франция, по крайней мере на сегодня, против предоставления летальных видов оружия украинской армии на том где основании, что это обернется затягиванием конфликта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завуалированно подтвердил наличие подобных расхождений, заметив, что каждое государство-член Североатлантического Союза должно само решать, поставлять или не поставлять вооружение Киеву.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 февраля. Сейчас подробнее о ситуации на самой Украине. В стране активно обсуждают решение суда Ивана Франковского об аресте на 2 месяца блогера и корреспондента одного из оппозиционных телеканалов Руслана Кацабы. Этот журналист в минувшем году освещал события на востоке Украины. Он считает конфликт в Донбассе братоубийственной войной. Кацаба отказался от мобилизации в украинскую армию, призвал отказываться от мобилизации и других граждан Украины. Журналисты теперь обвиняют в государственной измене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Руслан Кацаба был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене и шпионаже. Соответствующая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В январе в интернете появилась видеозапись, на которой Кацаба заявил о том, что он отказывается от мобилизации в ряды национальной армии, пока президент Украины Петр Порошенко не объявит в стране военное положение. При этом журналист призвал всех адекватных людей последовать его примеру. На Украине продолжается очередной этап мобилизации. До лета в армию должны быть призваны 50 тысяч резервистов и срочников. Украинские власти ранее заявляли, что в январе российские спецслужбы начали кампанию по срыву мобилизации на Украине. Руслан Кацаба – журналист украинского 112-го телеканала. В минувшем году он работал в Луганске и Донецке в качестве специального корреспондента и фактически был единственным украинским журналистом, получившим аккредитацию от представителей так называемых ЛНР и ДНР. Слово журналистки Громадського радіо, общественного радио, активистки партии «Демократический альянс» Натальи Соколенко.
Мнение, должна сказать, прямо противоположное. От того, что он действительно изменник Родины, до того, что он там как журналист работал и так далее. Кто знает ситуацию в Украине, знает ситуацию в ЛНР и ДНР, так называемых, знает, что вот я, например, не могу поехать в ЛНР или в ДНР. Ну, даже меня сразу арестуют. И когда я в Фейсбуке читаю не только от Руслана Кацаба, а от других журналистов, мол, что же вы не приезжаете, коллеги, и не работаете на территории оккупированных республик, я каждый раз это расцениваю просто как провокацию, потому что реальность такова, что журналисты, ну, например, Дмитрий Потехин, да, поехал туда в Донецк поработать, просидел в подвале, я не помню, месяц или два даже уже, и таких историй просто миллион. Украинские журналисты, которые все-таки попадают на территорию ЛНР и ДНР, они попадают туда благодаря договоренностям каким-то особым, понятное дело, с вот этими вот боевиками и террористами. Поэтому тут, наверное, к Руслану Кацабе есть вопросы. Но у меня в связи с этой историей больше вопросов к СБУ. Почему такое серьезное обвинение предъявляется журналисту? Ну, возможно, оно обоснованное. Пока мы доказательств публичных не видели, да, это действительно можно расценивать там как его личное мнение по поводу мобилизации. К тому же он говорит, что если бы было президентом объявлено военное положение, то он бы пошел и действительно как бы юридически это выглядело бы более убедительно. Ну, мобилизация на войну – это одно, мобилизация на АТО – это совершенно другое. Но у меня вопрос к СБУ такой. А вот почему на свободе и до сих пор не предъявлено обвинение в государственной измене бывшему мэру Луганска, господину Кравченко, который организовывал референдум по провозглашению ЛНР, так называемой, в Луганске, который при попытке выехать из Луганска был задержан бойцами Айдара с большой суммой наличных денег, с долларами, и сделал признание на видео и рассказал, как господин Ефремов, бывший глава фракции партии регионов, все это там дело организовывал и финансировал. Это лишь один пример. СБУ позволяет себе ударить по журналисту, может быть, даже обоснованно, не буду сейчас ставить под сомнение, но не позволяет обвинить в государственной измене и посадить на 60 дней, а потом и больше других персонажей, чья вина, она просто очевидна для каждого журналиста и для каждого гражданина Украины, как в случае с того же Кравченко. Ну а по поводу Кацаба мы, конечно, ждем объяснения от Службы безопасности Украины.
Возможно, Кацаба и провокатор, но зачем же его сажать? Мы же не Россия все-таки, а так его еще могут и героем сделать. Цитирует сайт «Телекритика» генерального директора директора холдинга 1+1 Медиа Александра Ткаченко. Бороться за мир Кацабе надо на Красной площади не менее яростно и последовательно, чем на Украине. И не забывать и не врать про отсутствие российских войск в нашей стране, сказал телекритике главред сайта Цензорнет Юрий Бутусов. Он надеется, что задержание Кацабы станет только началом кампании по борьбе с пропагандистами, которые, маскируясь под журналистов, работают против Украины в Киеве и других городах страны. До трагических событий на Майдане в 2014-м собственником канала 112, где работает ивано-франковский журналист, называли тогдашнего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Сразу после революции Захарченко бежал в Москву. Кто сейчас собственник 112-го, неизвестно. Наталья Соколенко продолжает.
Я считаю, что этот канал, он очень манипулятивный, он очень опасный для украинского медиапространства. Мне очень жаль, что мои коллеги, журналисты, эксперты, политики без конца ходят на этот канал, и они, к сожалению, раскрутили его рейтинг. И сейчас рейтинг этого канала 112, он выше, чем у пятого канала, который принадлежит президенту. Поэтому все, что происходит в эфире канала 112, по моему мнению, оно не имеет отношения к журналистам, к журналистским стандартам. Потому что вот звонит мне, например, гостевой редактор телеканала 112 и приглашает в эфир. Я говорю: коллеги, а скажите, пожалуйста, а кто ваш собственник? Ой, мы не знаем. Вот как пошел вот этот фейк в 2013 году еще, что якобы Захарченко, так нам сказали, что мы вам не скажем, кто собственник. Я говорю: вы понимаете, что это вот бред, что вы мне говорите? Понимаем. Ну, говорю, когда вы знаете, кто собственник, или у вас сменится собственник, что возможно в ближайшее время, тогда, может быть, я к вам приду на телеканал. Я с большим подозрением отношусь к журналистам, которые работают на 112-м канале и сотрудничают с ним.
Говорила журналистка, активистка Демократического альянса Наталья Соколенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О деле Руслана Кацабы я беседую с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Левусом. После смены власти в Киеве он несколько месяцев занимал пост заместителя главы Службы национальной безопасности Украины.
У нас такая ситуация сложилась, что сейчас такие мягкие меры, они могут привести к катастрофе. Я не знаю, какие будут последствия для журналиста. Но в последнее время Руслан Кацаба выступал более в роли кремлевского пропагандиста. Фактически он осуществлял ряд таких информационных вбросов и работал в слаженной такой системе, которая курируется ГРУ, ГШ, Российской Федерации, о том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на предмет бойкота мобилизации. Его мысли о том, что мобилизация незаконна, она не соответствует истине. Поскольку закон Украины об обороне Украины, 4-я статья этого закона, гласит о том, что если есть угроза суверенитета Украины, то мобилизация вполне законной. Он очень широко популяризировал мысль о том, что мобилизация есть нарушением закона, выступал с агрессивной позицией, и, что ни странно, он частым гостем российских эфиров, где эту мысль всячески поддерживал. Но виновен он или нет, должны разобраться правоохранительные органы. Я думаю, что будет назначена специальная экспертиза его слов, где будет точно установлено его действия, имеют ли признаки государственной измены или же другие нарушения закона. Думаю, что здесь неуместно полагать, что это какое-то идет наступление на свободу слова или на права журналистов. Это не тот вариант.
Почему вы так думаете? Человек высказал собственное мнение. Он журналист, действовал в рамках своей профессии. Почему вы считаете, что тут нет элемента гонения на профессию или нарушения принципа свободы слова?
Есть прямая норма закона, которая говорит о том, что, во-первых, действия, которые идут в направлении срыва мобилизации, подпадают под действие этого закона. Тут правоохранительные органы должны разобраться, или это есть формат свободы слова, то, что он говорит, или же подпадают под статью, которая предусмотрена криминальным кодексом.
А вы уверены, что при этом нужно на 2 месяца человека сажать под замок? Что недостаточно другой меры юридического воздействия? Подписка о невыезде или что-то другое?
Я понимаю, но я не вправе сейчас оценивать действия правоохранительных органов. Ситуация очень сложная. Возможно, есть какие-то другие причины этих действий. Например, это не первое уголовное дело подобное, да? Просто это первое дело с журналистом. Есть некая система срыва мобилизации. Это туда очень большие деньги Россия вкладывает в этот процесс. Если есть доказательства, что Кацаба есть участником этого процесса, и правоохранительные органы могут это доказать, показать, если в его действиях есть угроза, то я считаю, что тут не очень важно, в профессии занимается тот или другой гражданин. Я понимаю, что это может служить мнение об Украине, где притесняется свобода слова, но поверьте мне, что после революции просто так бы журналиста никто не садил за решетку.
Дело Кацабы сейчас используется во всю российской пропагандистской машиной. Как раз вот ровно то, чего вы опасаетесь, это и происходит. Две недели назад, наверняка вы слышали об этом деле, активно обсуждалось дело такой россиянки Светланы Давыдовой. Совершенно рядовая женщина позвонила в украинское посольство предупредить о том, что в Донбассе могут быть российские войска. Ее обвинили в государственной измене. И эти два случая как вот зеркально показывают, как борются, если хотите, с проявлением инакомыслия. То есть вы считаете, что польза все равно будет больше, чем вреда от этого?
Очень на это надеюсь, во-первых. Во-вторых, я бы не ставил знак равенства в этих двух делах. Поймите нас, идет агрессия чужой страны против нас, понимаете? И здесь нельзя ставить знак равенства ни в коей мере. Условные угрозы госпожи Давыдовой и угрозы реальные, которые есть от действий, которые должны сорвать мобилизацию, это две совсем большие разницы. Я надеюсь и верю в то, что правоохранительные органы недаром сделали этот непопулярный шаг. Очень надеюсь. Я понимаю высокую ставку в этой информационной войне, что здесь нельзя ошибаться, не давать пасов для Кремля в таких удобных случаях, чтобы нас критиковать и перед Западом, и в преддверии этих всех переговоров. По той информации, которая есть, и я не могу, скажем, на 100% ее подтвердить, поскольку это сейчас они занимаются как раз СБУ и милиция, и прокуратура, но Руслан входил в эту сеть, которая координировалась с Российской Федерацией.
В принципе, вы считаете сейчас уместным проведение мобилизации в такой ситуации? Понятно, когда в зоне боевых действий воюют добровольцы или контрактники, получающие за это деньги. Сейчас ситуация такова, что Украина должна призывать людей, вне зависимости от того, хотят или не хотят они рисковать своей жизнью на востоке страны?
Ну, вы поймите, что люди, которые сейчас на фронте, они также когда-то были бы мобилизированы, и им надо вернуться домой. Нужна ротация. Если не будет проведена мобилизация сейчас, то получится, что люди отвоевали один год и должны воевать еще. Есть немного непонимания того, что добровольцы составляют приблизительно 10-15% от количества украинских военных, которые берут участие в АТО. А все другие люди, большая часть, это мобилизированные люди, которые год назад были бы мобилизированы в марте. Вот. И это такие же самые люди. Они хотят вернуться к своим семьям. Это нормальный процесс замены. И он вполне в рамках закона. И здесь ничего нет другого. И, скажем, эти аргументы, которые агентура России использует в информационной войне, что это незаконная мобилизация, что это там можно без нее, здесь очевидные аргументы налицо. Мобилизированные люди должны вернуться, а вместо них должны воевать другие. И это обязанность каждого гражданина. В нашей Конституции это прописано, защищать свою родину.
О деле Руслана Кацабы и пропагандистской войне говорил депутат Верховной Рады Украины Андрей Левус. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Антизападные настроения в России достигли исторического максимума. 100 тысяч россиян требуют ответа на вопрос, как бороться с нелегальным обогащением чиновников. В Крыму продолжается передел крупной собственности. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 9 февраля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока остается неясным, состоится ли 11 февраля в Минске встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили расширенный санкционный список российских граждан, воюющих в Донбассе сепаратистов. Реализация этих санкций отложена до 16 февраля. Рабочая группа открытого правительства России продолжит рассмотрение инициативы политика Алексея Навального об уголовной ответственности должностных лиц за незаконное обогащение на следующем заседании. В Рязанской области суд отказал осужденному по болотному делу Алексею Полиховичу в условно-досрочном освобождении. Администрация колонии дала заключенному положительную характеристику, но и сочла его освобождение нецелесообразным. Заемщики валютной ипотеки в открытом письме президенту России попросили поддержки со стороны государства. Лефортовский суд Москвы продлил до 5 апреля срок содержания под стражей россиянину Евгению Петрину, обвиняемому в сотрудничестве со спецслужбами США и госизмене. В Калужской области школьники с 1 сентября 2015 года каждый день перед началом занятия будут исполнять гимн России. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 9 февраля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Антизападные настроения в России достигли исторического максимума за 25 лет наблюдений. Таковы данные социологического исследования аналитического центра Юрия Левады. По данным опроса, который был проведен в конце января этого года, 81% россиян негативно относятся к Соединенным Штатам Америки. Предыдущие максимумы негативного отношения 66 и 67% были зарегистрированы весной 2003 и летом 2008 года. В начале прошлого года негативно к Америке относились всего 46% россиян. Примерно так же ухудшилось отношение к Европейскому Союзу. Согласно данным опроса, сейчас к ЕС негативно относится 71%. Россиян, в то время как год назад так характеризовали свое отношение к Евросоюзу всего 34% опрошенных. Заметно ухудшилось отношение россиян к Украине, если год назад только 26% респондентов говорили о своем негативном отношении к этой стране, сейчас об этом заявили 64% россиян. Тем не менее, 40% опрошенных считают, что отношения с западными странами стоит улучшать. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова беседовала с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Никогда такого не было. Это результат последнего года. Кампании, которые подняты в СМИ, тотальные, просто очень агрессивные пропаганды. На первый взгляд кажется, что она направлена против украинского движения за интеграцию с Евросоюзом, за демократическое государство, правовое государство. На самом деле рикошетом она бьет, собственно, это и было целью, против российского демократического движения. Цель ее дискредитации тех ценностей, тех представлений о правовом обществе, о разделении властей, о демократии, которые были значимы еще там 2 года назад в российском обществе. Вся эта мобилизация построена именно на дискредитации вот этих представлений и на идее, что Запад, гнилой Запад, разложившийся, утративший свои моральные скрепы, христианские традиции там и прочее, старается ослабить и унизить Россию. Вот это вот нагнетание идеи врага, оно, собственно, и обеспечило консолидацию общества вокруг власти, общества глубоко фрустрированного распадом СССР и, как выяснилось, страдающего сильнейшим образом от комплекса национальной неполноценности, ущемленности. Травма такого рода настолько болезненна, что общественное мнение предпочитает опорочить самый источник зависти, представления о желательности таких моделей вместе с самими носителями этих представлений. Поэтому пропаганда, поднятая вот последние годы, она и оказалась настолько удачной для Кремля и эффективной, действительно объединила ненависть и антипатию Запада, прежде всего Соединенным Штатам, всю страну.
Но вот при этом негативное отношение не только к Соединенным Штатам Америки, но и к Европейскому Союзу. Вот насколько это стало неожиданным или это закономерно тоже?
Здесь сильнее антипатия или враждебность к Соединенным Штатам, поскольку Америка представляет собой квинтэссенцию западных ценностей. Демократии, процветания, силы, мощи, прав человека. И это было на всем протяжении советской истории. Соединенные Штаты были таким символическим ориентиром и оппонентом, и противником Советского Союза, с которым всегда внутренне соотносилась и соревновала советская элита. Вспомним этот лозунг «Догнать и перегнать Америку», который выдвинут еще в 29-м году и потом повторен Хрущевым. Это внутреннее соревнование с Америкой, как Элочка Людоедка соревновалась с Вандербильдихой, так и Советский Союз соревнуется с Америкой внутренне, соотнося все происходящее именно с Америкой. А Евросоюз ослабленная копия Запада, но только без идеи имперского господства. Поэтому негативные чувства к Евросоюзу не так сильно выражены, хотя эта враждебность нынешняя к Евросоюзу, она тоже зашкаливается, никогда такого не было. Если бы сейчас выключили телевизор, то буквально через 3 месяца все восстановилось бы. Поскольку освободиться от притягательности Запада, от понимания, что это воплощение всего лучшего в цивилизационном смысле, российское сознание, массовое сознание не в состоянии. И именно вот эта вот зависть и определяет и зависимость, и агрессию в отношении Запада.
А как вы считаете, чем такие настроения могут быть опасны?
Всякая ущемленность, она ведет к агрессии. Поэтому авантюризм российской власти, бесстыдство и цинизм этой власти, которая ради защиты собственных позиций готова ввергнуть страну в состояние войны со всем миром, это чрезвычайно опасная ситуация. Явно совершенно, что общество сегодня не обладает никакими тормозами, контролирующими власть. Но будет пассивно страдать и терпеть, даже внутренне не будучи согласны с этой политикой, ужасает этой политики, тем не менее, соучаствует в этом. Мы видели это на примере преступной войны в Чечне, на Кавказе, вот сейчас развязанные войны в Донбассе. Это может перерасти действительно в большую войну.
Вы видите какие-то сигналы о том, что ситуация может улучшиться в общественном мнении? Судя даже по цифрам, большинство людей все-таки говорят, что надо укреплять отношения со странами Запада.
Несмотря на все раздражение, Запад остается образцом. Я думаю, что эта ситуация действительно изменится довольно скоро, когда будут затронуты экономические интересы большой части россиян. Здесь не то, что моральные представления о недопустимости такой вот политики и цены этой враждебности приведут в сознание россиян, а скорее, ну, то, что называется шкурные интересы, когда станет понятно, что такое поведение России, оно бьет по ней самой же. В этом случае какое-то отрезвление начнется. Это медленный и долгий процесс.
Но по вашим данным, люди все-таки связывают причину со следствием? То есть они понимают, из-за чего ухудшается экономическая ситуация и их собственная жизнь?
Довольно медленно понимают. Вначале никакой связи не было, иронически воспринимали санкции и, собственно, позицию Запада. Сейчас появляются некоторые признаки рационального осмысления этой ситуации. Процесс медленный и очень трудный. Потому что люди не то что не понимают, что Россия провоцирует войну на Украине, но считают это в значительной степени правильным, что это надо делать ради утверждения статуса великой державы России, защиты престижа России, и готовы этим какое-то время даже жертвовать.
Об общественных настроениях россиян в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Джанпаладовой говорил социолог Лев Гудков.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 9 февраля, понедельника, российская внутриполитическая хроника. Рабочая группа открытого правительства России продолжит рассмотрение инициативы политика Алексея Навального об уголовной ответственности должностных лиц за незаконное обогащение на следующем заседании. Сегодня, спустя 3 часа после начала совещания, было объявлено, что решение не может быть принято, поскольку из 34 членов рабочей группы на совещании присутствовали только 14 человек. Инициативу фонда «Борьбы с коррупцией», главой которого является Навальный, в интернете поддержали более 100 тысяч человек. Против этой инициативы высказались представители администрации президента и Министерства юстиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В понедельник экспертная группа под руководством главы открытого правительства Михаила Абызова рассмотрела инициативу, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, фонда борьбы с коррупцией, направленную на противодействие незаконному обогащению чиновников и набравшую в свою поддержку более 100 тысяч подписей. При этом сам Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь сообщили в соцсетях, что их не пустили на заседание открытого правительства. Помимо этого, экспертная группа посчитала избыточными и нарушительными нарушающими права человека. Предложение авторов интернет-петиции обязать чиновников, занимающих высшие государственные должности, предоставлять своим работодателям сведения о доходах и расходах своих совершеннолетних детей и отчитываться о доходах и расходах перед бывшими работодателями в течение 3 лет после увольнения. Михаил Абызов при этом отметил, что тема борьбы с коррупцией крайне актуальна, и в этой связи любые инициативы, направленные на борьбу с коррупцией, привлечение общественного внимания к этой теме, необходимы. Он заметил, что правительство и администрация президента продолжают системную работу по совершенствованию российского законодательства в этом направлении, и прозвучавшее на заседании 9 февраля предложение дополнит эту работу. Конец цитаты. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выступает за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, а также введение в Уголовный кодекс России нового состава преступления «незаконное обогащение» по отношению к лицам, обязанным декларировать доходы и расходы. По замыслу авторов, под действие этих антикоррупционных норм попадут не только чиновники, но и должностные лица госкорпораций, например, таких как РЖД, ВТБ, «Газпром», «Транснефть» и других. Подробнее о предложениях Фонда борьбы с коррупцией рассказал его сотрудник Георгий Албуров.
Мы хотим, чтобы наконец 20-я статья Конвенции ООН против коррупции была ратифицирована в России. Потому что мы все прекрасно знаем, как живут наши чиновники. Они живут абсолютно непосредственно. И мы хотим сделать так, чтобы в Уголовном кодексе была статья, согласно которой, если чиновник не может объяснить происхождение своих дворцов и элитных машин, то он должен нести уголовную ответственность за это.
ФБК постоянно сообщает о фактах коррупции высокопоставленных чиновников и друзей Путина, и с фотографиями, и цифрами. Как вы получаете эту информацию?
На самом деле, всю нашу информацию, которую мы публикуем, мы достаем из открытых источников. Информация о владельцах собственников, она находится в Росреестре. Информация, собственно, об объектах недвижимости встречается у чиновников в декларации. Что касается эффекта от нашей публикации, то мы, конечно, его видим. Мы видим, как они совершенно бестолково оправдывают, как они паникуют. И все вот эти многочисленные дела против Фонда борьбы с коррупцией, против Алексея Навального и его сторонников, они тоже, очевидно, являются тем самым эффектом, который производит наши публикации.
Приведите, пожалуйста, наиболее яркие примеры коррупции в рядах высокопоставленного чиновничества и друзей Путина.
Многомиллиардные госзаказы, которые получают друзья Путина, в частности, братья Ротенберги, или олигарх Тимченко, который продает российскую нефть и строит нам всем вот эти вот мегадороги. Ну и, на самом деле, вопиющие случаи коррупции, они есть там на всех уровнях. Даже если мы посмотрим на несчастного депутата Неверова, который вообще, на самом деле, всю жизнь не занимался никаким бизнесом, был каким-то там профсоюзным деятелем, а там, официально согласно своей биографии, вообще был каким-то шахтером. А если мы посмотрим, где он живет реально во дворце на берегу Истры в Подмосковье. Это совершенно невероятно, и вот настоящий случай коррупции. И этот самый дворец он оформил на свою тещу 75-летнюю из Новокузнецка.
Верите ли вы в серьезность намерений вот этих правительственных экспертов?
Наши действия не зависят от серьезности их намерений. Мы начали масштабную всероссийскую политическую кампанию за ратификацию 20-й статьи. Мы не намерены ограничиваться исключительно голосованием в интернете. Мы хотим выпускать газеты, проводить пикеты, митинги, проводить какую-то такую масштабную просветительскую работу.
Вице-президент Международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова.
Первая сторона вопроса – это общественное участие, общественное мнение, защита различными группами граждан своих интересов. И в этом смысле все крайне серьезно, потому что, насколько я понимаю, фонд борьбы с коррупцией серьезно собирал 100 тысяч голосов и серьезно считал, что это надо делать. А процедура рассмотрения вот таких общественных инициатив предусматривает, что после этого очень серьезно правительственная комиссия это рассматривает. Если она это одобряет, то все это может стать законопроектом. Вторая сторона вопроса – это, конечно, содержательная история, поскольку отношение к введению в стране уголовной ответственности за незаконное обогащение имеет очень много самых разных вариаций, самых разных точек зрения на эту проблему. Очевидно, все государственные органы, ровно так, как они это и делали, будут говорить: нет, нет, нельзя, это все неправильно, не получится, не сможем, не нужно, по самым разным причинам. С другой стороны, собранное довольно серьезное количество, в общем-то, и специалистов, экспертов, депутатов, ну и даже правоохранителей сходятся с точки зрения, что в форме ли 20-й статьи или в форме какой-то другой, но некое наказание серьезное за незаконное обогащение в России должно быть.
Как вообще устроено современное российское антикоррупционное законодательство? Неужели вот без принятия этой 20-й статьи Конвенции ООН невозможно бороться с коррупцией чиновников и руководителей крупных госкорпораций?
Вполне можно. Коррупция, она же бывает разная. То есть коррупционные деяния бывают самого разного формата, самых разных составов. И, конечно, если руководители крупных корпораций берут взятки или попадают на хищение бюджетных ресурсов или на злоупотребление служебными должностными полномочиями, ну, непосредственно попадаются, то, конечно же, все статьи, необходимые для того, чтобы привлечь их к ответственности, в Уголовном кодексе у нас имеются. Другое дело, что у нас серьезные проблемы с правоприменением. Что есть, то есть. Но, так сказать, перечень санкций за огромный спектр коррупционных деяний у нас вполне себе хорошо описан в Уголовном кодексе. Другое дело, что то в данном случае мы говорим о тех случаях, когда у нас люди не попадаются непосредственно на коррупционном деянии. Потому что среди коррупционеров, при всем нашем негативном к ним отношении, ну, в общем, мы вынуждены признать, встречаются в значительном количестве весьма умные люди, которые научились капитализировать свое служебное положение таким образом, что они не подпадают ни под одну статью УК или хорошо прячутся и уходят от наказания раз за разом, раз за разом.
По данным соцопроса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, 87% россиян считают коррупцию одной из критически важных проблем в стране. Более 80% высказались за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией «Незаконное обогащение», которое предусматривает уголовное наказание для чиновника, если он не сумеет объяснить происхождение своего богатства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 февраля. В Крыму продолжается процесс национализации крупнейших предприятий полуострова. Очередной громкий пример. В конце января этого года Государственный совет Республики Крым принял решение о переподчинении одной из крупнейших компаний в республике – «Крымэнерго». Симферопольские власти обвинили прежнее руководство акционерного товарищества в вымогательстве и недобросовестном выполнении своих обязательств перед клиентами. В результате вооруженные люди в масках сменили хозяев предприятия. Независимые эксперты считают, что фактически захват «Крымэнерго» может усложнить поставки электроэнергии в Крым с территории материковой Украины. О том, какими методами глава республики Сергей Аксенов и его окружение меняют собственников на аннексированной России территории, рассказывает на примере компании «Крымавтотранс», недавно вернувшейся из командировки на полуостров, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
10 сентября 2014 года в одно и то же время на территорию крымских автостанций, в том числе центрального автовокзала Симферополя, и в офис компании «Крымавтотранс» ворвались вооруженные люди в масках с требованием освободить кабинеты. Прежние владельцы акционерного предприятия были выставлены на улицу. Их рабочие места заняли новые люди. Рассказывает смещенный с должности бывший заместитель председателя правления «Крымавтотранс» Евгений Соколов.
Ходили люди в камуфляже с балаклавами, вооруженные автоматами. Меня в здание не пустили, сказали, что я отстранен, документов мне никаких не предоставили. Я находился здесь рядом, присутствовал здесь наряд полиции, тоже с автоматами, которых я лично просил, юрист наш лично просил, чтобы объяснили, кто эти люди с автоматами. Они этого не сделали.
Одни эксперты назвали эту спецоперацию рейдерским захватом, другие – национализацией по версии главы крымского правительства Сергея Аксенова.
Под каждым постановлением стоит четкая подпись. Допустим, постановлением о национализации имущества «Крымавтотранса» стоит подпись Аксенова. Под введением временной администрации стоит подпись министра транспорта Цуркина.
Это был юрист Жан Запрута, представляющий интересы потерпевших. Сразу после аннексии Крыма России в марте 2014 года новые власти на полуострове приняли постановление, позволяющее чиновникам национализировать государственные предприятия. Местные газеты опубликовали перечень объектов, которые должны сменить хозяев. Чуть позже летом вышел закон об особенностях выкупа имущества в Республике Крым, принадлежащий как физическим, так и юридическим лицам. говорит Жан Запрута.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации ему было наделено право издавать собственные законы в Крыму. Вот этим воспользовалась власть крымская, приняла закон об особенностях выкупа имущества в Республике Крым. И на основании этого закона просто вооруженным путем захватила предприятие. Крымавтотранс – это частное акционерное общество, в нем нет доли государства. Но почему-то власти Крыма решили, что с помощью закона они имеют право вмешиваться в частную собственность. В Российской Федерации это невозможно, а вот именно в Крыму это получается возможно. Министр транспорта издает приказы, которым назначает главу в частной акционерной обществе. Не акционеры, как это положено по закону, а министр транспорта.
Естественно, такая операция по смене собственника сопровождалась информационной поддержкой со стороны государственных масс-медиа. К примеру, в лице телеканала «Первый Крымский» ведущий новостной программы проставлял нужные акценты в репортаже.
На общение с журналистами пришли бывший заместитель председателя правления Крымавтотранса Евгений Соколов и называющий себя правозащитником господин Жан Запрута. Начали они пресс-конференцию по уже сложившейся традиции с заявлений, что законы, которыми руководствуются при выкупе предприятия Совет Министров, незаконны, налоговая о задолженностях транспортной компании врет, а ныне действующая временная администрация на самом деле ничего не делает.
А в сетевом издании «Политнавигатор» вышла компрометирующая Крымавтотранс статья под названием «В захваченном Крымавтотрансе изъяли 7 миллионов дневной выручки и искали правый сектор». Крымские власти также не остались в стороне, предъявив серьезные налоговые претензии бывшим владельцам предприятия, министр транспорта Анатолий Цуркин.
Ранее на данном предприятии, имеющем стратегическое значение для транспортной инфраструктуры Республики Крым, наблюдалась ситуация, которую никак нельзя назвать удовлетворяющей интересам граждан Республики и Российской Федерации в целом. В целях уклонения от налогообложения бывшим руководством предприятия использовались субъекты хозяйства с признаками эффективности, служившие инструментами для искусственного формирования как расходов, так и налогового кредита по НДС.
Говорит адвокат Жан Запрута.
Мы обратились буквально во все органы, ко всем должностным лицам, которым возможно. Могу перечислить, начиная с самого высшего должностного лица, это Владимир Владимирович Путин, Медведев, Козак, это вице-премьер, Савельев, это министр по делам Крыма, Чайка, генеральный прокурор, министр Колокольцев, Следственный комитет, ФСБ, прокуратура Крыма, полиция Крыма. Они отписывают, присылают абсолютно безграмотные ответы. Большая масса этих писем отправляется сюда же, местным властям, местным органам, которые не видят вот в этом всей ситуации ничего незаконного.
Предприятие со штаб-квартирой Симферополя является крупнейшим в Крыму оператором пассажирских автоперевозок. На его балансе находятся десятки крымских автостанций и автовокзалов. На вопросы местных журналистов, что происходит с компанией «Крымавтотранс», в одном из интервью глава правительства Республики Сергей Аксенов заявил, что Совет Министров принял решение о принудительном выкупе компании «Крымавтотранс» для организации безопасного транспортного сообщения в республике и обеспечения налоговых поступлений. Смещенный с должности бывший заместитель председателя правления «Крымавтотранс» Евгений Соколов считает, что никакого выкупа не было, был силовой захват предприятия.
Есть законодательство Российской Федерации, которым предусмотрено право государства осуществлять выкуп для своих нужд. Принимается это решение не одним человеком, а делается, наверное, какая-то экспертиза или какое-то обоснование в необходимости выкупа именно этого имущества. Если у него есть собственник у этого имущества, он должен быть уведомлен о том, что государство имеет виды, допустим, на его недона ему мешает, или она будет там эффективнее управлять каким-то, и делает предложение о выкупе. И это уже право собственника. Соглашаться, не соглашаться. Собственник, может быть, согласился бы и стал бы обговаривать сумму. А если он не согласился, у государства есть право, оно обращается в суд и в суде доказывать необходимость этого выкупа.
На аргументы Евгения Соколова глава правительства Сергей Аксенов также дал свои объяснения. «Я считаю, что у меня нет морального права терпеть под боком такую схему. 3-5 лет ходить по судам, искать какие-то кавычки и запятые». Эксперт и доцент Симферопольского государственного университета Дмитрий Амельчук убежден, крымские власти, приняв законы о национализации предприятий, на деле осуществляют передел собственности. В то же время эксперт считает, что такие методы отъема бизнеса ранее неоднократно использовались. Пользовались конкурентами против нынешних хозяев региона.
Точно так же, как Могилев отбирал собственность у Аксенова, отжали все, что у него было, остался один этот ресторан в истории. Да точно так же идет Муклисо в обратную сторону. Вору городу бинку. Те же приемы. Судя по тому, как это организовано в Крыму, если мы отдали Крым на откуп, вы наведите там порядок. И мы не вмешиваемся в ваши дела. Провалитесь, накажем. А все остальное спишем.
Адвокат Жан Запрута – один из тех, кто голосовал на мартовском референдуме за вхождение Крыма в состав России. В надежде, что украинская коррупция останется в прошлом, а на смену ей придет более справедливая другая модель экономики – российская.
Когда был Джарты или там другой руководитель, я ни одного объекта не знаю, чтобы они забрали просто так. Нагнули Госсовет, он принял решение, они забрали. Такого не было. Они шли какими-то путями, они там возбуждали уголовные дела, прокуратуру, что-то копали, куда-то подавали в суд, что-то там выигрывали, вот обкладывали, потом как-то вынуждали, там забирали. Здесь же просто вот я сижу с вами, да, вот я руководитель, мне нравится вот этот вот дом, я пишу постановление, национализировать. Они взяли, он дал постановление, послал туда народное ополчение, зашли туда, всех выкинули, все это ихний дом.
Радио «Свобода» направило официальное письмо в правительство республики прокомментировать ситуацию вокруг компании «Крымавтотранс». Обращение было адресовано министру транспорта Анатолию Цуркину и министру внутренней политики республики Крым Дмитрию Полонскому. Сославшись на занятость, чиновники отказались от комментариев. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Две иранские организации, Дом карикатуры и культурный центр Сарчешме, объявили, что бросают вызов приверженности Запада свободе прессы, организуя конкурс карикатур, ставящих под сомнение исторический факт Холокоста. По замыслу этих организаций, реакция в западных странах продемонстрирует имеющиеся там двойные стандарты в том, что касается свободы самовыражения. Эта инициатива появилась на свет как ответ на выход первого после теракта 7 января в Париже номера французского журнала «Шарли Эбдо» с карикатурой на пророка Мухаммеда на обложке, и этот факт вызвал резкие протесты в Иране. В враждебно настроенном по отношению к Израилю стране история Холокоста практически не изучается в школах, и население имеет представление о масштабах трагедии лишь со слов государственных чиновников. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Если свобода самовыражения не знает границ, проблема Холокоста тоже должна рассматриваться критично и свободно, говорится в заявлении центра Сарчешме. Его директор Махамад Реза Заири назвал Холокост «ахиллесовой пятой Запада». На этом конкурсе мы задаемся вопросом. Мы никого не оскорбляем, никому не угрожаем, хотя мы и обозлены оскорблением пророка Мухаммеда. Вместо того, чтобы использовать насилие, мы действуем с помощью культурных акций, заявил Заири. Иранские средства массовой информации также цитируют директора дома карикатуры Масуда Табатабаи, который сказал, что тема Холокоста, цитата, «очень чувствительна для Запада, поэтому мы решили вступить с ними в спор». Крайний срок для подачи рисунков на конкурс 1 апреля, и, как подчеркивают организаторы, и эта дата была выбрана не случайно. 1 апреля называют днем большой лжи. Холокост тоже большая ложь сионистов для того, чтобы оккупировать Палестину, сказал Табатабаи. Денежный приз для рисунков, занявших первые три места в конкурсе, составляет от 5 до 12 тысяч долларов. Во время правления предыдущего иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в Иране проводились многочисленные семинары и обсуждения, участники которых обычно приходили к выводу, что Холокоста не было. Сам Ахмадинеджад называл Холокост мифом и заявлял, что евреев нацистами было убито гораздо меньше, чем официально считается. Новый президент Ирана Хасан Рухани в своих выступлениях назвал заслуживающим осуждение массового убийства евреев нацистами и несколько снизил градус антиизраильской риторики, присущей его предшественнику. Рухани также заявил, что, цитата, «когда речь идет о масштабах Холокоста, мнения должны высказывать историки». Однако имеющий самое большое влияние в Иране духовный лидер аятолла Али Хаменеи тоже поставил под сомнение факт Холокоста, сказав, что это, цитата, «событие, о котором нельзя с уверенностью говорить, что оно произошло». Такое заявление дало карт-бланш радикальному крылу иранского руководства, представители которого заявляют о том, что Холокоста не было, сводя на нет все попытки Рухани улучшить имидж Ирана на международной арене.
Рассказывал Андрей Шароградский, а сейчас в эфире обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», иранский журналист Гульнас Эсфандиари.
Первый конкурс карикатур, ставящих под сомнение факт Холокоста, прошел в 2006 году, после того, как датская газета «Юланд Постен» опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало возмущение в Иране. На конкурс было подано несколько сотен рисунков, победил художник из Марокко. Карикатуры были опубликованы на различных веб-сайтах. Разговоры о том, что Холокоста не было, идут со времен Исламской революции в Иране 1979 года. Аятолла Хомейни, духовный лидер Ирана, был первый, кто заговорил об этом. С тех пор многие государственные чиновники делали подобные заявления, в особенности Ахмадинежад. Простые люди, к сожалению, почти ничего не знают об этом. Эти события не изучаются в школах, о них нет ничего в учебниках, люди ничего не читают об этом. Так что у них просто нет представления о масштабах этой трагедии. Образованные люди, конечно, знают об этом больше. Рухани, придя к власти, изменил риторику. Он не делает постоянно антиизраильских заявлений, как Ахмадинежад. Так что времена несколько изменились. Рухани пытается наладить диалог с еврейской диаспорой в Иране. На странице в Твиттере, которая, как считается, управляется его пресс-службой, было размещено поздравление с Новым годом, адресованное иранским евреям.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 февраля работал мой коллега Андрей Шароградский, была иранский журналист, обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Гульнас Эсфандиари. В Иране организуется конкурс карикатур, ставящих под сомнение исторический факт Холокоста. Как обстояли дела в понедельник, 9 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!